что будем брать?» — спросил он. «Я думаю, литр саке», — сказал Кавабата. «Будет в самый раз. Ну, и чего-нибудь из еды».
«Саке?» — удивленно спросил Сердюк.
«Разве тут есть саке?»
«Тут как раз есть», — сказал Кавабата. «В Москве всего три палатки, где можно взять нормальное саке. Почему, по-вашему, мы здесь офис сделали?»
«Шутят», — подумал Сердюк и поглядел на витрину.
Набор был самым обычным, за исключением того, что среди бутылок стояло несколько незнакомого вида литрух с этикетками, густо покрытыми иероглифами.
«Черного саке», — сказал Кавабата в прорезь ларька.
«Две».
«Да».
Сердюк получил одну бутылку и сунул ее в карман. Другую оставил у себя Кавабата.
«Теперь еще одно дело», — сказал Кавабата. «Совсем ненадолго».
Они пошли вдоль линии ларьков и скоро оказались возле небольшого жестяного павильона с дверью, усеянной дырами. Не то от пуль, не то от гвоздей, не то, как это обычно бывает, от того и другого вместе.
Оба окна павильона были забраны традиционными декоративными решетками, состоящими из согнутого полукругом прута в нижнем углу и расходящихся от него во все стороны ржавых лучей. Над дверью висела вывеска со словами «Товары для Дона» или, может быть, «Для дома». Сомнительная буква была чем-то средним между «М» и «Н». Внутри павильон выглядел так же, как выглядят все подобные павильоны. На полках стояли банки с эмалью и олифой, висели образцы кафельных плиток, отдельный прилавок был завален сверкающими сейфовыми замками разных моделей. Но в углу, на перевернутой пластмассовой ванне, стояло нечто такое, чего Сердюк никогда раньше не видел. Это была черная кераса, сверкающая лаком и мелкими золотыми инкрустациями. Рядом с ней лежал рогатый шлем, кончающийся веером, закрывающих шею пластин, тоже покрытых черным лаком. А на лбу шлема сверкала серебряная пятиконечная звезда. На стене возле керасы висело несколько разной длины мечей и большой несимметричный лук. Пока Сердюк разглядывал весь этот арсенал, Кавабата углубился в тихий разговор с продавцом. Говорили они, кажется, о каких-то стрелах. Потом Кавабата попросил снять со стены длинный меч в украшенных белыми ромбами ножнах. Вытянув его наполовину из ножен, он ногтем попробовал лезвие. Сердюк заметил, что Кавабата обращается с мечом очень осторожно и, даже проверяя острие, старается не коснуться лезвия пальцами. Сердюку показалось, что Кавабата совершенно забыл о его существовании, и он решился о себе напомнить. «Скажите», — обратился он к Кавабате, — «а что может значить эта звезда на шлеме? Я полагаю, это какой-то символ?»
«О да», — сказал Кавабата, — «символ и очень древний. Это одна из эмблем ордена Октябрьской звезды».
Сердюк хмыкнул. «Что за орден?» — спросил он.
«Давали дояркам древности?»
Кавабата посмотрел на него долгим взглядом, и угол его рта приподнялся в ответной усмешке.
«Нет», — сказал он, — «этот орден никому никогда не давали. Просто некоторые люди вдруг понимали, что уже могут его носить. Еще точнее, всегда могли.
А за что он полагается?»
«Нет ничего такого, за что он мог бы полагаться.
Бывают же на свете идиоты», —
с чувством сказал Сердюк.
Кавабата резко задвинул меч в ножны. В воздухе мгновенно сгустилась неловкость.
«А вы шутник», — сказал Сердюк, инстинктивно стараясь ее загладить. «Еще бы сказали орден Трудового Красного Знамени».
«Про такой орден я не слышал», — сказал Кавабата.
«Орден Желтого Флага действительно существует, но это совсем из другой области».
«И почему вы считаете, что я шутник?»
«Я редко шучу.
А когда шучу, предупреждаю об этом тихим смехом».
«Простите, если я сказал что-то не то», — сказал Сердюк. «Я просто пьян».
Кавабата пожал плечами и отдал меч продавцу.
«Будете брать?» — спросил продавец.
«Не этот», — сказал Кавабата. «Заверните вон тот, малый».
Пока Кавабата расплачивался, Сердюк вышел на улицу. У него было отвратительное чувство, что он сделал какую-то непоправимую глупость. Но, поглядев несколько раз на небо, в котором уже были видны влажные весенние звезды, он успокоился. Потом ему на глаза опять попались растопыренные прутья лучи с решеток на окнах. И он с грустью подумал, что Россия, в сущности, тоже страна восходящего солнца. Хотя бы потому, что оно над ней так ни разу по-настоящему и не взошло до конца. Он решил, что можно будет поделиться этим наблюдением с Кавабатой. Но когда тот вышел из павильона, держа под мышкой узкий сверток. Эта мысль уже успела забыться, а ей на смену пришло всепоглощающее желание выпить. Кавабата, казалось, понял все с полувзгляда. Отойдя на несколько метров от двери, он положил сверток рядом с мокрым черным деревом, росшим из дыры в асфальте, и сказал: –